Мне хотелось бы сегодня затронуть довольно-таки важную тему. Это такая, по большому счету, эту фразу можно, конечно же, перед каждой лекцией говорить. Но тот момент, о котором мне хотелось поговорить сегодня, он в духовной жизни также является основополагающим, очень-очень важным. Мне хотелось бы сегодня поговорить о важности принятия духовного учителя. Потому что, когда мы совершаем парикраму вокруг холма Гвардхана, мы соприкасаемся с множеством святых мест. То есть сам Гвардхан – это святое место. Вокруг Гвардхана есть очень много священных кунд, очень много лесов, в которых лилы Рады Кришны проходили. Там очень много святых мест. Когда мы приходим на Радакунду, там очень много самадхи, баджан-кутиров, вайшнавов. Но для того, чтобы по-настоящему все правильно оценить, человек должен пытаться что-то понять не своим собственным умом. Даже своим собственным умом человек ничего понять толком-то не может по-правильному. Потому что ум, по идее, материален. И так как ум материален, то с помощью материального ума какие-то духовные истины познать невозможно. Невозможно по определению, потому что дух стоит выше материи. Если бы дух познавался материальным умом, это говорило бы о том, что материальный ум выше, чем духовные субстанции, чем духовная энергия. А по определению мы сразу, то есть по определению духовное, оно стоит уже выше. Если мы пытаемся что-то своим материальным умом понять, если мы своим материальным умом пытаемся разобраться, что-то там в божественных, сокровенных отношениях Кришны, Шримати Радхарани, Кришны и Гопи, пытаемся как-то вот своим умом разобраться, что же представляет из себя вот эта вот према, которую в Риджабасе Кришне испытывают, мы можем зайти в тупик. И подавляющее большинство людей именно так и поступает. Они пытаются чем-то сами разобраться и в тупик попадают. Поэтому мне сегодня хотелось бы поговорить о духовном учителе. И для затравки, естественным образом, мне хотелось бы рассказать историю, которая произошла в месте, которое называется Шива Пушкарини. После Удава Кунды, во время парикрамы вокруг холма Гвардхана, после Удава Кунды, очень в скором времени нашему взору предстает небольшое озеро. Это место, оно так и называется, Шива Пушкарини. В этом месте находится маленький храм Господа Шивы. И Господь Шива защищает Радакунду от каких-то непрошенных гостей, от каких-то ненужных влияний. И зачастую этими ненужными влияниями можем явиться также мы с вами. И для того, чтобы попросить разрешения прийти на Радакунду, преданные очень часто как раз вот Рамешвару Махадеву, то есть вот в этом месте Шива Пушкарини, они предлагают свои поклоны. Они кланяются Господу Шиве, и так как Господь Шива является величайшим вайшнавом, они просят этого величайшего вайшнава, которого очень легко удовлетворить. Они просят его, пожалуйста, позволь нам попасть на Радакунду и позволь, то есть, несмотря на наши недостатки, пожалуйста, пропусти нас. Господь Шива во Вриндаване защищает Раса Мандалу, место, где танец Раса проходит, и также вот на Гвардхане он с разных сторон защищает Радакунду. И вот это само по себе место Шива Пушкарини, там описывается история, произошедшая там однажды. Однажды самка Шакалиха захотела попить воды. Она выползла из своего укрытия, отправилась для того, чтобы попить воды. Но мальчишки местной деревни, увидев ее, стали в нее кидать камни и палки. Шакалиха очень сильно испугалась. Она испугалась, и от этих мальчишек, чтобы спрятаться, забилась в лисью нору. Она спряталась в норе, но мальчишки не отставали. Мальчишки принесли сухой травы, запихали траву в эту нору, разложили вокруг какой-то травы, каких-то дров и подожгли. Они захотели таким образом эту шакалиху оттуда выкурить. И оказавшись в таком очень трудном, безвыходном положении, шакалиха стала выть. Но в этот момент на Радакунде, то есть Радакунда находится очень близко к Шива Пушкарини, очень-очень близко она находится. И вот на Радакунде в этот момент как раз пребывала Шримати Радхика вместе со своими подругами. И когда Шримати Радхарани услышала такое вот жалобное поскуливание вот этой шакалихи, она подозвала к себе Лалиту Деви и сказала: «Лалита, отправляйся, посмотри, что там происходит». Потому что на Радакунде и в окрестностях Радакунды никто не должен страдать. Здесь никто не должен как-то испытывать какие-то беспокойства. Это место исполнено блаженства, поэтому здесь все должно быть... Ничто не должно нарушать покой этого места. Узнай, что там происходит. Лалита Деви отправилась на эти звуки. Когда она пришла, она увидела вот эту стайку мальчишек, которые пытались эту шакалиху выкурить из норы, которые вот издевались над ней таким образом. Лалита Деви тут же разогнала всех этих мальчишек. Она разогнала их и своими собственными руками эту шакалиху из норы вытащила. Она вытащила ее, и на своих руках она принесла ее на Радакунду и положила ее к стопам Шримати Радхики. Говорится, что у святых от сострадания сердце плавится. Но Шримати Радхика, про нее говорится, что у нее от сострадания плавится все тело. Она исполнена страдания, она олицетворение сострадания. Когда Шримати Радхика увидела эту шакалиху, которая уткнулась ей в ее лотосные стопы, так жалобно поскуливала, Шримати Радхика из сострадания к ней явила свою милость и сделала эту шакалиху, сделала своей служанкой. И Бхактивинода Говинда Махарадж во время парикрамы вокруг холма Гвардхана, он как-то дал интересное объяснение этой истории. Он сказал, что ачарьи объясняют эту историю следующим образом. Вот эта вот шакалиха, эта самка, это джива, которая пытается получить какие-то наслаждения в материальном мире. И вот когда эта шакалиха подходит к озеру, чтобы попить воды, это вот джива, которая выходит искать наслаждений. То есть это мы с вами. Мы выходим в этот мир для того, чтобы найти здесь какие-то наслаждения, но что сразу получается? Мы сталкиваемся с трудностями, как вот эта шакалиха в виде этих мальчишек. Мы сталкиваемся с трудностями, сталкиваемся с проблемами. И эти проблемы, в конце концов, загоняют нас куда-то вот там... они загоняют нас в угол, они прижимают нас со всех сторон, вокруг нас костры начинают гореть. И вот этот костер, вот этот огонь, который мальчишки развели, это огонь самсары. Это огонь круговорот вот этого рождения и смертей. И вот оказавшись в этом огне, в этом пламени круговорота рождения и смертей, в конце концов душа начинает взывать. Она начинает просто взывать, она начинает причитать. И в этот момент, когда в конце концов живое существо не пытается наслаждаться в этом мире. Потому что, несмотря на страдания, очень многие все равно пытаются к ним как-то приспособиться. Говорит, ничего, переживем, мы еще не такое бывало. И вот когда в конце концов переживать надоедает, и мы начинаем жалобно скулить, то в этот момент мы можем получить милость. Потому что Лалита Деви, которую Шримати Радхика посылала, Лалита Деви олицетворяет Гуру Татву. Лалита Деви это олицетворяет духовного учителя. Кришна и Шримати Радхарани посылают своего представителя к такой дживе. И этот представитель приходит, берет эту дживу на руки и приносит ее, в конечном счете, приносит ее к стопам Шримати Радхарани. Так вот, зачастую это именно наше положение. И в один момент, благодаря встрече с преданными, в нашем сердце появилась вера. Эта вера привела к тому, что вот мы сидим здесь в храме, вот поем киртаны, говорим о Кришне. Эта вера привела к этому уже. И эта вера должна с каждым годом, она должна крепнуть. Она должна становиться все более и более серьезной. Есть два вида веры. Первая вера, которую получает живое существо, называется шрада. Шрада – это очень слабая вера. Она очень мягкая, как и на Бенгале еще говорят комала шрада. Она очень мягкая, она липкая, она как пластилин, она очень такая, ну, фактически бесформенная какая-то. Из нее можно лепить все, что угодно. И Бхактивинода Такур в своих трудах объясняет, что вот эта начальная вера подобна новорожденной девочке. Когда маленький ребенок рождается, тело у него очень нежное. И иммунная система еще как таковой, ну, такой очень строгой, хорошей, сформированной тоже нет. Это маленький ребенок может в любой момент заболеть. У этого ребенка могут быть любые проблемы. Она может заболеть, она может пострадать от каких-то там других там каких-то других живых существ небольших, от каких-то там микробов, от каких-то там комаров и так далее. И эту маленькую девочку необходимо оберегать. Необходимо берегать, чтобы она не заболела, чтобы ничего с ней не случилось, чтобы она там ничего себе не сломала. Вот точно так же и вот эта начальная вера. Она подобна вот этой маленькой девочке, о которой необходимо заботиться. Но когда эта девушка вырастает и достигает уже переходного возраста, этой девочке уже какие-то мелкие проблемы не страшны. У нее уже сложившийся иммунитет, она уже выросла. И вот когда наша вера вырастает, ее уже называют ништха. То есть есть шрада и ништха. Шрада – это начинающая вера. Ништха – это уже зрелая вера, устойчивая, серьезная. Преимущественно подавляющее большинство вайшнавов, с которыми мы с вами общаемся, они этой стадии ништхи еще не достигли. Хотя стадия ништха не, ништха не является каким-то пределом духовного совершенства, но даже эта стадия довольно-таки высокая. И говорится, что все самые-самые серьезные усилия человеку приходится прилагать как раз вот в этом промежутке, от шрадхи до ништхи. На уровне ништхи человек избавляется, как Шрила Прабхупада говорил, на 75% от грязи в своем сердце. 75% грязи из сердца уходит уже. И поэтому после ништхи прогресс становится очень легким. То есть человеку намного легче становится двигаться вперед. Это можно сравнить с ракетой. Когда ракета взлетает в воздух с Земли, то подавляющее большинство топлива тратится именно в те моменты, когда ракета преодолевает плотный слой атмосферы. Но когда она уже выходит за плотный слой атмосферы, там, где уже воздух довольно-таки разряжен, то есть чем меньше, скажем так, эти вот молекул кислорода в пространстве, тем меньше трения и тем легче ракета летит ввысь. Поэтому, когда ракета выходит в открытый космос, она по большому счету летит уже по инерции, очень легко. Но предыдущая работа была очень колоссальная. Так вот, точно так же и нам с вами. Нам сейчас, если мы хотим достичь духовного совершенства, нам необходимо прилагать очень-очень серьезные усилия. Очень серьезные усилия. То есть эти усилия, ну просто по большому счету, должны быть титаническими. Но когда эти титанические усилия, когда мы их предпримем, и они принесут свой результат, нам практиковать бхакти будет уже очень-очень легко. И для того, чтобы знать, как эти усилия прикладывать, для того, чтобы был энтузиазм эти усилия прикладывать, человеку необходимо видеть перед собой живой пример того, кто эти усилия либо уже прикладывал, либо спустился с духовного мира, ему не надо было ничего прикладывать, он уже с духовного мира спустился и просто вот своими наставлениями и своим жизненным примером нас вдохновляет. Но зачастую те, кто приходят на Землю из духовного мира, они все равно внешне, как правило, проходят путь практикующих вайшнавов. Для чего? Для того, чтобы нам пример показать. Очень часто люди говорят, вот понятно, если бы с духовного мира прямо спустились, вот в золотой колеснице бы, вот тогда бы вот мы поверили бы, вот тогда у нас, а так, ну, сказки какие-то. На самом деле, если бы ачарьи с духовного мира в колесницах золотых спускались, да, под звуки там раковин с киртаном, на самом деле это помешало бы. Это помешало бы, потому что когда к Прабхупаде приходили ученики и говорили: «Шрила Прабхупада, вы величайший святой, да, вы там посланник Кришны», Шрила Прабхупада, он не поддерживал подобных разговоров. Шрила Прабхупада говорил: «Всего, чего я добился, всего, чего я достиг только по милости моего духовного учителя». Он снова и снова подчеркивал этот момент. Почему? Потому что если человек предается духовному учителю, то он может достичь всего. Это основополагающий момент духовной жизни. Ясья прасадат бхагават прасадам, ясья прасадан нагатих кутопи. Даям стувам стасяя шастрисандям, ванде гурох шичарана равиндам. То есть благословение Кришны можно получить только по милости духовного учителя. То есть без благословения духовного учителя, по большому счету, все наши усилия, они заранее обречены на провал. И человек, не говоря уже о каких-то возвышенных стадиях бхакти, там, бхава-бхакти, према-бхакти, человек даже до ништхи не сможет дойти без милости вайшнавов, без милости духовного учителя. Потому что он будет читать, то в книгах одно, на практике все другое. А этим легко, они с духовного мира спустились, они, понятно, а нам-то чего ловить? Поэтому вайшнавы с духовного мира специально приходят и разыгрывают определенный спектакль. У них нет необходимости прикладывать серьезные усилия в садане. У них нет грязи в сердце. Это мы с вами являем такую нить Ялилу, такую вечную игру прохождения через анартха невритти. Это вот наше состояние. Мы вечно там с анартхами своими боремся. У них такой проблемы нет. Но периодически, например, Рагунатха Госвами пишет книги наподобие «Монах Шикши», где он обращается к своему уму и дает наставление своему уму, и просит мой ум: «Пожалуйста, привяжись к духовным объектам, пожалуйста, привяжись к Кришне, отбрось всю гордыню, пожалуйста», там много, то есть «Монах Шикша» — это очень серьезная, глубокая книга, там много наставлений. Если мы подумаем, что Рагунатха Госвами испытывает проблемы со своим умом, мы апаратху совершим. Он со своим умом никаких проблем не испытывает. Он находится, это вечный спутник читания Махапрабху, у него нет никаких проблем. Но он эти книги пишет ради нас. Очень часто, когда мы поем баджаны, мы должны понимать, что эти баджаны, особенно баджаны, исполненные смирения, эти баджаны написаны ради нашего блага. Ради нашего блага. Никак иначе. У вайшнавов, тем более у ачарьев, у них нет никаких проблем. Абсолютно. И если мы хотим, чтобы в нашей жизни тоже не было никаких проблем, нам необходимо вот вспоминать эту историю про эту шакалиху и молить, чтобы как можно быстрее те, у кого нет духовного учителя, чтобы как можно быстрее вот найти духовного учителя. А те, у кого есть духовный учитель, чтобы как можно быстрее, в конце концов, ему начать служить по-настоящему. Потому что тоже факт принятия духовного учителя, он еще мало о чем говорит. Ну да, формально там Кандхималу на себя повесили, имя нам поменяли, но это можно и на собаку Кандхималу повесить. Хоть 10 рядов, ошейник можно такой красивый сделать. И назвать ее не тузиком, а... вариантов множество. Да, но мало что произойдет от этого. Точно так же и нас. То есть внешние перемены какие-то происходят, но самое главное, что перемены в сердце происходили. И для того, чтобы перемены в сердце происходили, еще раз я повторяюсь, необходимо видеть перед собой живой пример. Мне хотелось бы прочитать комментарий, то есть текст из Бхагавад-гиты и комментарий Шрилы Прабхупады. В большом счете это самое важное вот из сегодняшней лекции будет. Это текст, это знаменитый текст из Бхагавад-гиты, 4 глава, текст 34. «Тадвиди пранипатана припрашнана севая, упадакшьянти тег янам гьянина статва даршина». Кришна говорит, чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Комментарий Прабхупады. Без духовного самопознания... путь духовного самопознания, без сомнения, очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, который ведет начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит к такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь, и человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. В Бхагаватам сказано «Дармам тусакшат Бхагават пранитам». Путь религии указывает людям сам Господь. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не переведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню в духовной жизни, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Пытливость и смирение – вот два качества, одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем, и когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и став его послушным слугой. Такая движуха в округе происходит, я сбиваюсь. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и став его послушным слугой и задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику. Поэтому, если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание. Еще раз перевод стиха. Санскрит прочитаю. «Тадвиды пранипатена парипрашнена севая, упадакшьянти тегьянам гьянина статва даршина». Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Попрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Истинный духовный учитель не говорит каких-то заученных фраз. Это очень важный момент для понимания. Заученные фразы говорим мы. Почему? Потому что мы практикуемся. Мы тренируемся, и мы как в театре заучили что-то, и вот сидим, что-то говорим. Духовный учитель не говорит фраз заученных. Духовный учитель – это как раз тот, у кого все это давным-давно пережито уже. Так и пережито, и он благодаря своей практике уже достиг определенного успеха в преданном служении. И он до того уровня, до которого он поднялся, до этого уровня он может довести ученика. Шрила Прабхупада пишет повсюду в своих книгах, Шрила Прабхупада пишет, что в принципе и Каништа Адикари, то есть начинающий преданный, и Мадхима Адикари, то есть вайшнав среднего уровня, они могут быть духовными учителями. Но они должны четко понимать, что они доведут своего ученика только до того уровня, на котором сами находятся. Поэтому в качестве духовного учителя необходимо принять гуру Уттама Адхикари. Необходимо принять гуру Уттама Адхикари. И Уттама Адхикари делится, то есть сам по себе Бхактивинода Такур говорит, что уровень Уттама Адхикари начинается со стадии ручи. Уже со стадии ручи человека можно отнести к Уттама Адхикари. В этот момент Господь отвечает преданному на его молитвы, и Господь нисходит на язык вайшнава в облике своего чистого шуданамы, чистого святого имени. И так как Господь отвечает преданному как чистое святое имя, такой человек, хотя он может еще не находиться в духовной реальности, хотя он может еще двумя ногами стоять в этом мире, но из-за того, что у него есть контакт с чистой духовной энергией, с чистым святым именем, такой человек уже может обладать этим качеством Махабхагавата, и уже он уже может давать наставления своим ученикам. Но Махабхагавата тоже прогрессирует. Есть разные стадии Махабхагавата. И, конечно же, лучший Махабхагавата – это тот, кто двумя ногами находится в духовном мире, и в этот мир просто протягивает руки, и из этого мира охапками всех в духовный мир вытягивает. Таким, несомненно, является Шрила Прабхупада. И все наши ачарьи в Гуру Парампаре, которые перечислены, они являются такими Махабхагаватами. Все ученики Чайтаньи Махапрабху, они все не зашли из духовного мира, они все пребывают там. Они просто приходят сюда и своим примером, своими наставлениями вдохновляют, и все, кто с ними окружен, все, кто с ними связан, они их все в духовный мир огромными толпами. И встреча с таким Махабхагаватой очень-очень редка, первый момент, и кому это удалось сделать, тому очень-очень сильно повезло. Но вот в чем бывает загвоздка. Загвоздка бывает в том, что вот этот термин Махабхагавата, его очень легко могут прилепить к кому угодно. Шрила Гауракишора Дас Бабаджи Махарадж, про которого я буду рассказывать завтра, то есть завтра в основном я буду рассказывать только истории. Завтра будет лекция о жизни Гауракишора Дас Бабаджи. Потому что завтра мы отправимся с вами, в Пушпа-самадхи Гауракишора Дас Бабаджи, который находится прямо непосредственно перед Радакундой. Я завтра поговорю о нем. Ну так вот, Шрила Гауракишора Дас Бабаджи однажды разговаривал с Бхактисиддхантой Сарасвати, своим учеником. И Бхактисиддханта Сарасвати спрашивал его о различных преданных, которых считали Махабхагаватами во Вриндаване. Про них говорили, это Махабхагаваты, это люди, достигшие совершенства, это Сида-баба и так далее. Но Гауракишора Дас Бабаджи, он просто смеялся и говорил, все они обманщики. Все обманщики. Никого по-настоящему, Махабхагаватам никого нету. Говорят про них, но говорят, все обманщики. И во Вриндаване можно порой видеть, что есть такая, сентиментальная какая-то атмосфера, и в этой сентиментальной атмосфере, Махабхагавы там могут назвать кого угодно. Но у человека должно быть какое-то очень глубокое, серьезное понимание. Потому что, как говорится, преданного не видно, преданного слышно, преданного нельзя увидеть. Во Вриндаване есть категория людей, которые называются бабаджи, и эти бабаджи, есть среди них истинные вайшнавы, однозначно, но очень много людей, которые внешне живут такой отреченной, аскетичной жизнью и могут что-то проповедовать о духовном пути, очень много таких людей являются просто-напросто притворщиками и обманщиками. И это очень большое препятствие на духовном пути. Очень большое препятствие. Я буду говорить, то есть завтра я поговорю о примере истинных бабаджи на основе жизни Гауракишора Даса Бабаджи. Я покажу, какими должны быть бабаджи настоящие. И через день, то есть на следующий день будет Рамнауми, Госвами Махарадж будет лекцию давать, и после Рамнауми, в пятницу, я буду говорить о философии сахаджиев, потому что очень многие эти бабаджи, они принадлежат к апасампрадаям, то есть к отклонившемуся учению от читания Махапрабху. И люди внешне могут даже... Внешне, то есть они могут повторять мантру, они могут говорить о Кришне, могут говорить о читании Махапрабху, но на самом деле они ведут своих последователей не в том направлении. Почему? Потому что, как Прабхупада говорил, они являются, конечно, адикари. Они являются начинающими преданными. Об этом более серьезный, более подробный рассказ будет после. Но хотелось бы упомянуть, сейчас хотелось бы упомянуть о том, что есть две категории преданных. Это первая категория преданных называется Гоштхананди, вторая категория преданных называется Баджан-нанди. Гоштхананди – это те, кто преимущественно все свое время тратит именно на проповедь. То есть их поклонение Кришне заключается в том, что они все свои усилия тратят на то, чтобы проповедовать живым существам и чтобы возвышать живых существ своей, ну, своей проповедью. Вторая категория преданных – это те, кто проповеди уделяют очень мало времени. Они в основном занимаются смараной, они в основном занимаются памятованием, они занимаются какой-то своей внутренней глубокой духовной практикой. И Прабхупада говорил, что Гоштхананди, то есть проповедники, по своему положению находятся выше, чем Баджан-нанди, потому что они помогают другим. То есть Баджан-нанди – это те, кто ведут духовную жизнь только ради себя, а Гоштхананди – те, кто ведут духовную жизнь и себя ради, и ради других. И они помогают другим. И Прабхупада как раз был вот в этом настроении Гоштхананди. И он сразу же вот всех исконовских преданных приучал к тому же самому. Он говорил о том, что необходимо проповедовать. И после, то есть перед своим уходом, Прабхупада очень давал такие строгие, серьезные наставления. Он говорит, что сейчас после моего ухода очень многие сахаджи, очень многие бабаджи во Вриндаване захотят вам запудрить вам мозги, да, захотят вас как-то там обвести вокруг пальца и переманить к себе. Они захотят вас увести вот из искона. Ни в коем случае на это не поддавайтесь. Потому что Шрила Прабхупада досконально, самым лучшим образом знал, что происходит вообще во Вриндаване. Прабхупада говорил, что во Вриндаване сейчас 95% сахаджи, 95% люди, которые внешне преданные, но внутренне живут абсолютно по другим стандартам. И это люди, понимаете, вот для них, вот эти люди, бабаджи, которые внешне могут быть очень отреченными, про них могут говорить, что вот махабхагаваты, да, люди, которые находятся в духовном мире, люди, которые уже там вот чуть ли не в лилах Рады Кришны участвуют. На практике все может быть абсолютно по-другому. Я хочу рассказать одну маленькую историю, которая произошла где-то в 40-е годы предыдущего столетия. То есть Шрила Прабхупада еще не поехал на Запад, еще не было искона. Это были годы после ухода Бхактистан Сарасвати. Знаете, как раз вот через несколько лет после ухода Бхактистан Сарасвати произошла такая история. В одном Гаудимадхе жил преданный, он был начинающий преданный, который был просто олицетворением смирения. Он служил постоянно всем, он постоянно на кухне картошку чистил, он постоянно оказывал... То есть он был везде, вот все служение выполнял он. И все его очень сильно любили. Его любили, проповедовали, его вдохновляли и говорили, ты должен получить инициацию. Ты должен получить инициацию, предаться духовному учителю. И этот человек, он как-то да-да говорил, но по большому счету до инициации все дело не доходило. И вот он жил в храме какое-то время, оказывал служение, и в один момент он потерялся, он исчез. Преданные обеспокоились, пошли его искать, пришли домой к нему, но дома тоже не знали, где он находится. Все, вот человек куда-то потерялся. Его поискали по всем возможным каким-то местам, ну, пропал человек. Ну ладно, ну пропал, что, они свой долг выполнили, так сказать, да? И через несколько лет после этого случая, как-то вот настоятель этого храма, ученик Бхактистан Сарасвати, настоятель этого храма отправился своими последователями в паломничество по Вриндавану. И когда они шли по Вриндавану, то вдруг один бабаджи подошел к этому ученику Бхактистан Сарасвати, пал ему в ноги и дотронулся до столб. Ученик Бхактистан Сарасвати. Здесь надо вот тоже сказать один важный момент. По большому счету, вот классический вариант, если брать вот, ну, по, скажем так, по положению, то бабаджи находится выше, чем саньяси. Потому что саньяси – это еще варнашрама. То есть саньяси, они еще принадлежат вот к материальной, вот этой вот, к материальной вот этой системе, варнашраме. А бабаджи, по определению, они уже находятся выше варнашрамы. Это, кстати, вот тот момент, почему Бхактисиддханта Сарасвати принял саньясу. То есть до Бхактисиддханта Сарасвати, то есть после Господа Чайтаньи и до Бхактисиддханта Сарасвати, все наши ачарьи все были бабаджи. И бабаджи носят белую одежду. Бабаджи носят белую одежду, потому что белый цвет – это цвет парамахамс. Это людей, достигших высокого духовного просветления. На самом деле, вот, белый цвет является духовным цветом. Это не цвет семейной жизни. Белый цвет, по большому счету, это цвет отречения, самого высшего отречения. Поэтому Прабхупада говорил, наши грехасхи, которые носят белую одежду, они все должны стать парамахамсами. Они должны быть достойны носить белые дхоти, по большому счету. Они должны быть достойны. И бабаджи веша, ну, само собой, что здесь не только внешне есть отличия определенные, не только в дхоте. Грехасхи, как правило, носят дхоти. Это называется кач, ну, в простонародье вот просто вот с хвостом. Ну, как вот видели, что саньяси ходят, у них тхоти просто вот сзади прямое, да, а грехасхи или брамачари, они должны носить тхоти с хвостом. Я этому правилу успешно уже последние лет 6 не следую. Да, меня можно смело в сахаджи записывать. Да, но тем не менее, вот грехасхи должны носить тхоти таким образом. И сама по себе бабаджи веша, она еще... Бабаджи носят... Они носят короткую одежду. То есть одежда бабаджи – это белый кусок материи по колено. Белый кусок материи по колено и такой же кусок ткани просто вот на шее, на плечах. То есть внешне очень-очень аскетично, отреченные и белого цвета. И бабаджи, действительно, бабаджи, ну, по определению, настоящие бабаджи, они находятся выше саньяси. И поэтому, когда этот бабаджи поклонился ученику Бхактисиддханты Сарасвати, тот его поднял и сказал: «Не-не, что происходит? Не-не, что вы? Пожалуйста, встаньте. Что такое? Вы бабаджи. Мы саньяси, все, вы бабаджи. Более того, вы живете здесь во Вриндаване. Это вы наш объект поклонения. Это мы должны вам кланяться». А этот бабаджи стоит и плачет. Он плачет, он спрашивает: «А вы не узнали меня?» И этот ученик Бхактисиддханта Сарасвати, он говорит: «Нет». Он говорит: «А вспомните, пожалуйста, как несколько лет назад в вашем ашраме жил молодой юноша, жил молодой человек». Он говорит: «Да, помню». И он говорит: «Он потом потерялся». «Да, вот». Он говорит: «Так это же я». И этот ученик Бхактисиддханта Сарасвати вдруг увидел перед собой вот этого юношу, который потерялся несколько лет назад. Потому что он внешне изменился, я не знаю, там, может, бороду отрастил, там, ну, поменялся человек. Он говорит: «Это вы, да, я смотрю, вам повезло, вы живете во Вриндаване, вот вы бабаджи, вы очень везучий человек». Но этот человек со слезами на глазах сказал, говорит: «Моя жизнь полностью испорчена, моя жизнь, говорит, полностью разрушена». И его спросили: «А что такое, что случилось?» Он говорит: «Я хочу рассказать вам свою историю». Он говорит: «Когда я жил в Матхе, то мне все преданные говорили: получи инициацию. Получай инициацию, предайся духовному учителю». И я, говорит, я хотел получить инициацию, но я хотел получить инициацию у того, кто постоянно харинам повторяет, кто постоянно с утра до вечера повторяет мантру. А я не видел такого. Я даже смотрел на вас, но я не видел, чтобы вы постоянно мантру повторяли. Я смотрел на других преданных. Я видел, что преданные все время чем-то заняты. Они картошку чистят, полы моют, еще там что-то делают, там на субботники регулярно выходят. Они что-то постоянно что-то делают, они, да? И я хотел получить инициацию того, кто мантру повторяет. Поэтому я посмотрел, никого в Матхе такого не нашел, и пошел во Вриндаван. Я пришел во Вриндаван. И во Вриндаване я увидел бабаджи. От этого бабаджи исходило прям такое сияние. Этот бабаджи на четках постоянно мантру повторял. Я его увидел и понял: вот духовный учитель, вот он, тот, кого я хотел найти. Вот человек постоянно повторяет мантру, очень духовный уровень, продвинутый бабаджи. Я хочу получить инициацию у него. Вот я к нему подошел, я поклонился ему и открыл ему желание своего сердца. Я говорю: «Бабаджи Махарадж, я хочу вот у вас посвящение получить». И он на меня посмотрел и сказал: «Ладно, хорошо. Хорошо. Завтра утром омоешься на иммуне и приходи ко мне, я тебе дам инициацию». Говорит: так быстро, так вот, так просто. Я так удивился. Ладно, я на следующий день с утра омылся на иммуне, пришел к нему там в ашрам. И он мне дал инициацию. Он мне дал духовное имя, дал четки и сказал, и вот в духовном мире, и он стал мне описывать, кем я являюсь в духовном мире. Я очень сильно удивился, сказал: «А может быть, мне рано пока это знание?» Говорит: «Нет, нормально, вот ты в духовном мире являешься такой-то манджари, ты служишь Раде Кришне вот таким-то образом, ты вот это твое вечное служение, ты должен медитировать на это служение и достигать совершенства». Я удивился, и он мне сразу дал одежду бабаджи. Я тоже сказал: «Может быть, мне рано, я может пока…» Говорит: «Нет, все хорошо, вот тебе одежда бабаджи, вот тебе мала, вот тебе харинам, вот тебе твое положение в духовном мире, вот твое духовное имя и так далее, вот тебе…» Он все рассказал, говорит: «Все, теперь занимайся духовной практикой». Вот я был удивлен, ну, как бы, ну, если гуру говорит, значит, надо. Я стал мантру повторять, стал все медитировать на духовный мир, там, на свой вечный духовный облик. И в один момент я видел, что по ночам этот Бабаджи постоянно куда-то уходит. Вриндаван – это место, где Кришна и Шримати Радхарани всегда находятся. Они никогда Вриндаван не покидают. И Вриндаван здесь на земле, он не отличен от Вриндавана в духовном мире. Просто 5000 лет назад лилы Кришны здесь были, ну, это были проката лилы, то есть это лилы, которые можно было наблюдать своими собственными глазами. Сейчас это апраката лилы, то есть лилы, которые происходят, но мы их видеть не можем. Те, кто достиг определенного духовного видения, те, кто достиг духовного понимания, они могут, находясь во Вриндаване, они могут Кришну видеть, они могут с ним общаться. Я вдруг увидел, что по ночам этот Бабаджи постоянно куда-то уходит. Я тут же я подумал, что наверняка этот Бабаджи, ну, куда-то вот с Кришной ходит общаться. Я спросил его, говорит, можно я пойду с вами? Он мне сказал, нет, ты должен внимательно мантру повторять, потому что пока ты еще не достиг. Ты пока еще не очистился должным образом. Тебе необходимо заниматься серьезной духовной практикой. Когда очистишься, тогда да, сейчас пока тебе рано еще. Говорит, ну у меня был очень сильный интерес, у меня было очень сильное желание разобраться, что к чему. Мне очень сильно хотелось тоже вот лилы Кришны увидеть. И как-то ночью я пошел за ним. Как я вот уже рассказывал, это были где-то 40-е года предыдущего столетия. То есть во Вриндаване тогда еще были леса в основном. Там не было никаких столбов, дорог, асфальта, ничего не было. Там все было и ночь, темно, только вот свет луны что-то там, какие-то тропинки лесные освещал. Вот я пошел за ним. И более того, мне говорили, одни Нардакунди преданные говорили, что еще лет 80-90 назад еще на Нардакунде тигры жили. Там были джунгли, еще там 80-90 лет назад тигры жили на Нардакунде. Так что вот можете теперь представить, да, то есть человек идет ночью тропой за своим духовным учителем, так, чтобы его духовный учитель не увидел, что темно повсюду, там где-то джунгли, там где-то тигры могут ходить. Вот, я шел, у меня там в груди все колотилось, сердце колотилось, я думал, что сейчас я увижу истину. Вот, мы очень-очень долго шли. Мы шли в какой-то вообще абсолютно куда-то вглубь Вриндавана, какими-то там потаенными дорогами. Я ждал, в конце концов, ну, кульминации этого путешествия. Вот, мы подошли, в конце концов, где-то вдалеке стало что-то просвечиваться. И я увидел, что свет, какая-то стоит хижина, и в окне свет горит. Какая-то там свеча горит. Вот, мы стали подходить. Я увидел, что этот Бабаджи подходит к этой хижине. Я спрятался за деревом и стал смотреть, что произойдет. Вот он подошел к этой хижине, постучался в дверь. И эту дверь открыла молодая девушка. Он зашел внутрь и говорит, в этот момент я все понял. Я понял, что по ночам он ходит к этой девушке. Я потом проверял и снова увидел одно и то же самое. То есть днем он там мантру повторяет, говорит о Кришне, что-то там проповедует, а по ночам он ходит к молодой девушке, ну, явно не с целью проповеди. И говорит, я понял, что моя жизнь полностью разрушена. То есть я получил инициацию, ну, у притворщика, я получил инициацию у обманщика. И говорит, он сплакал, он рассказал вот эту историю о своей жизни, он плакал, он говорит, я не знаю, что мне делать. И ученик Бхактистан Сарасвати, саньяси, стал ему объяснять. Он говорит, твоя проблема в том, что ты не увидел преданных, которые постоянно повторяют харинам. Ты видел то, что преданные ходят на базар, чистят картошку, еще что-то делают. Но ты же не видел то, что они в этот момент мантру повторяют. Потому что серьезные вайшнавы, они о Кришне не забывают никогда. Если они внешне что-то делают, внутри они о Кришне помнят. Они вспоминают либо лилы Кришны, они либо мантру повторяют. У них сознание на Кришне целиком полностью сконцентрировано. Поэтому ты просто не увидел, но такие вайшнавы есть. Такие вайшнавы и в нашем храме были. Да, то есть вайшнавы, кто действительно очень серьезно предан гуру и Кришне, такие вайшнавы всегда были. И также, но с другой стороны, он ему не сказал, ну все, давай приходи ко мне, мы тебе сейчас быстро тут реинициируем, как бы тебя тут реанимируем, все нормально будет. Нет, он ему сказал, оставайся здесь во Вриндаване, живи вместе со своим гуру, потому что искренний ученик, он даже сердце своего гуру может поменять. Живи с ним, служи ему, и то есть если ты будешь искренним, ты даже вот сердце своего духовного учителя поменять сможешь. Но смысл в чем эта история? В том, что есть очень много людей, которые принимают одежды Бабаджи, но будучи полностью неподготовленными. И есть так называемая практика сидо-пранали. Это практика, которая изначально была правильная, но потом из-за определенного недостатка уровня духовных учителей она выродилась. Заключается она в чем? Что вы приходите к Бабаджи во Вриндаване, на Радакунде, этот Бабаджи открывает вам вашу сварупу, говорит о том, кто вы в духовном мире. Он говорит, в духовном мире тебя так-то зовут. Например, в духовном мире ты такая-то манджария, ты живешь в такой-то деревне, у тебя такой-то муж, твое служение такое-то. И человек начинает верить в это, он начинает повторять мантру, медитирует, как в духовном мире, он там для Рады Кришны что-то делает, медитирует на свой духовный облик, но потом он замечает в своем гуру какие-то недостатки. Он видит, что гуру, например, там чай пьет, и у него вера теряется, и он идет к другому Бабаджи. И другой Бабаджи ему тоже открывает сварупу, и уже имя другое, деревня, в которой он живет, другая, служение другое. И он, ну все, вот тот-то меня обманул, как бы, вот это вот уже все верно. И опять начинает медитировать. Потом видит, что этот гуру наркотиками балуется. Он опять, у него вера теряется, он идет к следующему, и следующему раскрывает третье имя, там третью сварупу, третью деревню, все абсолютно по-другому описывает. И он говорит, ладно, хорошо, живем, медитируем. И вдруг видит, что этот гуру там по ночам куда-то там к девушкам ходит. То есть сварупа, на то она и сварупа, что она не меняется. И если есть люди, которые действительно могут это видеть, во-первых, неподготовленному человеку они не будут это рассказывать. А во-вторых, даже если будут рассказывать, они бы говорили все одно и то же. То есть зачастую эта практика превратилась просто в способ, грубо говоря, в способ поддержания своих жизней. Просто такой, стали гуру-профессионалы, скажем так, да, которые просто таким образом профессионально зарабатывают себе деньги. И Шрила Прабхупада говорил, что они говорят там ситха сварупа, они говорят духовный мир, там Рада и Кришна. Когда Прабхупада слышал слово сварупа, там сида сварупа, его трясло просто-напросто. Он говорит, это все от Бабаджи, все от Радакунды. Говорит, они говорят сварупа, говорят Рада и Кришна, а при всем при этом курят вот эти там сигареты дешевые, биди. Когда Бхактисиддханта Сарасвати Такур пришел на Радакунду как-то во время парикрамы вместе с Картика, он остановился на перешейке между Радой и Шьямакундой. И все местные бабаджи пришли его послушать. Потому что вот, говорят, вот тут гуру, величайший гуру, решили послушать его. И на этом перешейке Бхактисиддханта Сарасвати начал говорить о первом стихе Упадешамриты. Вачове гамма насахкрода вегам, джихваве гамму дарапастха вегам, этан вегану ювишахет адхирах, сарвам апимам, пикхивим сашишет. Все, уравновешенный человек, способный контролировать речь, совладать с требованиями ума, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждение языка, желудка и гениталий, обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы принимать учеников повсюду в мире. Это первый стих, с которого начинается нектар наставления. Рупа Госвами специально поместила его в начало книги для того, чтобы начинающим преданным помочь продвигаться. Он в этом стихе говорит о том, с чем нам необходимо бороться, и говорит, как необходимо искать гуру. Если мы будем искать гуру вот по таким признакам, кто более эзотеричные вещи говорит в преданном служении, кто более там сварупу нам нашу открывает и так далее, мы можем обмануться. Мы можем обмануться. И вспоминая вот эту историю про Шакалиху, которую я рассказал в начале, мы должны также учитывать еще один очень важный момент, что за нами могут прийти не те. За нами могут прийти не те. И Бхактивинода Такур в читании Шикшамрити описывает, что первое испытание, с которым сталкиваются начинающие преданные, это как раз первое испытание, это лжегуру. То есть, когда человек уже все, у него вера в сердце появилась, он захотел духовно прогрессировать, он захотел найти гуру, захотел как-то двигаться вперед. Первое испытание, которое ему приходит, это то, что он встречается с гуру-обманщиком. Есть очень много категорий лжегуру, очень много. Это целая лекция, но, по крайней мере, вот именно о сахаджиях и каких-то других отклонениях я буду говорить через лекцию, хотя бы что один тип, чтобы можно было распознать. Но очень важно понять, что если мы хотим прогрессировать, Прабхупада о чем говорил? Он говорит, что если вы искренне, Кришна пошлет вам искренних вайшнавов. Но если у вас есть желание обмануться, Кришна пошлет обманщиков. И поэтому, так как мы своими глазами не видим, мы своими глазами ничего не понимаем, мы должны смотреть Первое, это через призму философии. Да, на духовно, что-то, что представляет из себя духовный путь, что представляют из себя вот эти все процессы, там, вот как киртана, смарана, что выше, да, что так называемое ситхапранали из себя представляет, кто такие саньяси, бабаджи. То есть очень много философии мы должны не с позиции своих сентиментов смотреть, а через призму философии на все происходящее. И как Бхактивинода Тхакур говорит, без пристрастия, без какого-то поиска недостатков осознанного, но мы должны беспристрастно смотреть, проявляют ли личности качество вайшнавы, проявляют ли тот, кого мы хотим предаться, есть ли в нем качество вайшнавы. Эти качества Махабхагавата вайшнава, они все описаны. И мы должны до определенной степени сверяться с писаниями. Хотя сами по себе писания тоже, вот как Прабхупада здесь в комментарии пишет, сами по себе, он говорит, что нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг. Почему? Потому что первый лжегуру, по большому счету, первый лжегуру – это наш собственный ум. Если мы читаем шастры через призму нашего ума, то мы будем в шастрах выискивать цитаты, которые будут подтверждать нашу теорию, наш взгляд на жизнь. Поэтому даже самостоятельно шастры читать, как бы, это тоже может не помочь, это может тоже даже увести в какой-то момент. Нам необходимы вайшнавы, у которых это знание проявлено в сердце. Нам необходимы вайшнавы, которые связаны с духовным миром, и у которых нет желания нас обмануть, у которых нет желания на нас нажиться, у которых нет желания как-то причинить нам вред какой-то. И для того, чтобы таких... А таких вайшнавов мы не видим. И поэтому единственное... Что должно быть у преданных, которые хотят серьезно продвигаться, единственное, что должно быть, так это молитва Кришне, потому что Кришна находится в нашем сердце, и Кришна находится в сердцах всех живых существ. И мы молимся: «Кришна, пожалуйста, взгляни в мое сердце. Я понимаю, что грязи там очень много. Я понимаю, что по большому счету я сам себя обманываю, у меня желания прогрессировать в духовной жизни очень мало». Но я хочу, чтобы вот эта маленькая искорка духовного желания, да я хочу, чтобы ты на нее обратил внимание. Я очень искренне хочу прогрессировать, я действительно хочу полюбить тебя, я хочу двигаться по направлению к тебе. И, пожалуйста, пошли мне общество вайшнавов, которые тебе дороги. Ты их знаешь. Ты знаешь, кто тебе дороги, ты знаешь, кто тебя любит. Поэтому, пожалуйста, открой вот это знание в сердце. Пошли мне таких вайшнавов и дай изнутри понимание, что это они, чтобы я мог бы с ними общаться и... в конце концов, обрести любовь к твоим лотосным стопам. И если у нас будет искреннее желание, и это искреннее желание будет также подкреплено философией, тогда нас ждет успех. Как я говорил уже, есть две категории преданных, это Гоштхананди и Баджхананди. И идеальный пример Баджхананди – это Гаурикшородас Бабаджи. И завтра как раз мы о нем с вами поговорим. Я чуть-чуть доял не таешь, а часу такие. Сейчас необходимо уже закончить лекцию, потому что сейчас мы с вами споем Гаурарати. И вот во время киртана тоже помолитесь, пожалуйста. Во время киртана помолитесь: Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы я нашел общество преданных, и чтобы у меня было желание предаться этим преданным, чтобы у меня было желание предаться твоим слугам, которые очень дороги тебе, потому что только твои слуги могут меня с тобой познакомить, только твои слуги могут меня привести к тебе. Пожалуйста, сделай так, чтобы я не обманулся. Это очень-очень важный момент, потому что садусанга, она питает бхакти. Садусанга, из садусанги бхакти рождается, и садусанга бхакти поддерживает. И как в Чайтанья-чаритамрите говорится, даже те, кто достиг премы, даже они нуждаются в садусанге. Мы всегда будем нуждаться в общении с вайшнавами, всегда. И чтобы твое общение было правильное и с правильными вайшнавами, об этом необходимо молиться Господу, чтобы Он нам послал вот возможность вайшнавов оценить. Вот, это то, что я хотел сказать сегодня. Сейчас после киртана, и, пожалуйста, тоже останьтесь, после киртана я хочу снова раздать махапрасад от божеств Говинда, Гопинатхи и Мадна Махана. Также там еще немного махапрасада еще от божеств Локанатхи Госвами, от Рада Винода. Сейчас будет киртан, после будет прасад. Я надеюсь, что вот киртан и прасад, он тоже даст определенный вот маленький кусочек вот этого духовного благочестия, который нам позволит в нужный момент правильно во всем разобраться. Большое вам спасибо за внимание. Харе Кришна.